Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона и очередной информационный час на радио «Спутник». Подводим экономические итоги недели, самые свежие тренды в том, что касается нас, ну и в глобальном, конечно, масштабе. Первую часть, первые 30 минут посвятим российской экономике, которая, разумеется, связана с мировой, а во второй уже поговорим о международных делах, которые, в свою очередь, относятся и к российским проблемам. Нашим экспертом на первую часть этого часа станет Вячеслав Белобжецкий, кандидат экономических наук, эксперт Московской городской организации «Опора России». Вячеслав Николаевич, я вас приветствую.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, давайте начнем с проекта бюджета. Прежде всего, ну, мое внимание, дилетантское, скажем так, обратило на себя тот факт, что, несмотря на, как и говорится в преамбуле, на фоне усиления глобальных дисбалансов, он все-таки принят на 3 года, а не на год, как иногда, кстати, бывало в истории нашей страны, когда конъюнктура менялась достаточно серьезно. А как бы вы оценили этот факт? Или это обычное дело?
Я думаю, что сейчас в этом есть еще такая составляющая, что это фактор стабильности. Демонстрация уверенности в завтрашнем дне со стороны правительства и руководства страны и, соответственно, сигнал рынку, что есть понимание, куда мы будем двигаться, есть понимание, что ситуация будет выравниваться, хотя все равно, если мы видим, бюджет у нас дефицитный, вот, хотя и дефицит у нас снижается по сравнению с предыдущим трехлетним бюджетом.
Дефицит бюджета предполагается на уровне, ну, меньше процента, в следующем году 0,8%, в 2025 0,5%, в 2026 0,7%. Много ли это мало или мало, если сравнивать с другими странами, с ведущими экономиками мира?
Ну, это, в принципе, абсолютно жизненная ситуация. То есть ничего в этом смертельного нет. Это будет означать, что будут расти наши долги. То есть деньги все равно нужно будет занимать, если мы хотим бюджет выполнить, и будет проводиться, соответственно, секвестр, будет что-то сокращаться, если у нас будут недоступны источники дополнительного финансирования. Ну, я думаю, это не та ситуация, все вполне решаемо, и положительная динамика в прогнозах именно вот этого дефицита, то есть дефицит на каждый прогнозный год, он, соответственно, уменьшился, как вы справедливо отметили, меньше 1%. Ну, повторюсь, это и сигнал, и как бы оценка. Вопрос, сможем ли мы выполнить доходную часть, которая у нас все-таки не только зависит от налоговых поступлений, но и от налоговых, и насколько у нас устойчиво будет развиваться экономика внутри страны, чтобы обеспечить неналоговое поступление. Поэтому мы увидим, как любой план, он будет реализовываться или не реализовываться в той или иной степени успешности. Но пока...
Вячеслав Николаевич, давайте прервемся, просто у нас не очень хороша связь. Думаю, что наша аудитория не всегда нас с вами понимает. Сейчас перезвоним и, соответственно, тогда продолжим беседу. Ну вот еще один вопрос, который хотелось бы задать, пока переподключение происходит. Есть ведь у нас некая кубышка, фонд национального благосостояния. В каких случаях используют его государство, а в каких занимает и у кого, собственно. Вот во второй части мы поговорим о том, у кого занимают ведущие экономики мира. Поскольку занимают они все, то не совсем понятно, кто же является кредитором. Но об этом я повторюсь уже во второй половине части часа. Ну, а, соответственно, сейчас, ну, ждем, пока действительно удастся нам добиться хорошего качества связи. Президент России Владимир Путин сказал, что восстановление российской экономики после санкций завершено. Ну и, собственно говоря, этот груз, а санкции все-таки нужно и стоит, и необходимо считать подобным грузом, такой своеобразной гири на ноге российской экономики, они преодолены, надо так понимать, наверное, слова главы государства. ВВП, по крайней мере, вышел на досанкционный уровень, и, кстати говоря, рост ожидался в этом году на 1,2%, ну а в итоге прогнозируют, что он будет 2,8. Ну, давайте вот вернемся к вопросу. Я уже его проговорил, Вячеслав Николаевич. Смотрите, вот мы занимаем деньги. Во-первых, интересно понять, у кого, если такая информация есть. А во-вторых, в каких случаях принимается решение использовать фонд национального благосостояния, а в каких все-таки внешние заимствования. А может быть и не внешние, кстати. Внутренние тоже ведь присутствуют иногда.
Ну, в основном у нас фонд национального благосостояния не предназначен для того, чтобы покрывать дефицит. Он же, собственно, на инфраструктурные проекты в первую очередь ориентирован, на будущее поколение. А заимствуем мы как на внешних рынках, так и на внутренних. То есть у нас все равно есть партнеры, которые нам дают в долг за рубежом. И на внутреннем рынке долговом государство очень, в принципе, успешно занимает деньги.
Ну, то есть это своеобразные долговые бумаги, да, которые да. покупают наши компании, да?
Да, те же самые ВВЗ.
А скажите, пожалуйста, если учесть, что из крупнейших экономик мира довольно значительное количество это недружественные страны, ну, то есть США, Япония, Евросоюз и прочее-прочее, тогда кто нам дает в долг? Индия и Китай, получается, или какие-то другие страны?
Ну, вот я точно не могу сказать, вот какова сейчас у нас ситуация. Но я предполагаю, что и вполне арабские страны нам могут давать, и вообще, в принципе, партнеры по БРИКС, куда у нас входит, кроме Индии, Китая, еще у нас, во-первых, ЮАР, у нас входит еще Бразилия, у нас сейчас будет много новых участников. В принципе, это все страны с так называемой развивающейся экономикой, и которые могут в том числе выступать кредиторами для нас. Я совершенно уверен, что рынки кредитные для нас не закрыты.
Рост ВВП, я уже об этом обмолвился, ну и со ссылкой на президента России, в этом году ожидается 2,8. Ну тут уже можно с более-менее уверенностью говорить, что это так и будет, хотя прогнозировали 1,2. В 2025 и 2026, соответственно, тоже где-то чуть больше двух. Не слишком ли оптимистичные оценки на следующие года, с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, оценки абсолютно адекватные. Более того, они обоснованы тем, что основная часть роста ВВП, как мне кажется, у нас за счет роста государственных расходов, которые включаются в расчет этого показателя. Вот. Это прогнозируемая история. Собственно, сейчас у нас большие деньги вкладываются и в так называемое импортозамещение, то есть строятся предприятия, поддерживаются предприятия фундаментальных отраслей, авиастроение, судостроение, автостроение, как это ни странно, может быть, звучит для кого-то. Вот. Плюс мы много инвестируем в то же самое строительство жилья, восстановление регионов, это тоже госрасходы, я имею в виду новые регионы России. Вот. И оборонно-промышленный комплекс. В него идут серьезные государственные расходы, инвестиции не только в развитие, имеется в виду не инвестиции в расширение, а сами расходы. Государство закупает вооружение, вот, расширяется производство. А вот вклад, наверное, частного бизнеса, особенно малого, он, скорее всего, снижается. Возможно, на фоне сокращения реальных доходов, или там даже не сокращения реальных доходов, а тут сложно оценить. У нас цены росли опережающим темпом, мне кажется, особенно импортную продукцию в условиях ее просто отсутствия. Да? Там параллельные вот эти пути поставок, называемые параллельным импортом, не всегда правильно. Да? Есть параллельный импорт, а есть поставки, которые не включены в соответствии товаров, которые не включены в приказ Минпромторга. Вот. Соответственно, здесь расходы домохозяйств однозначно тоже упали, их вклад в наш ВВП, он сократился. И вот это вот обидно, потому что экономический вклад малого бизнеса, он для экономики фундаментальный. Крупные предприятия, они очень сильно зависят от крупных заказов. То есть, да, прекрасно, они дают много рабочих мест, все это очень ощутимо, значимо, градообразующе. Но как только такого заказа нет, сразу мы на примере, например, там, АвтоВАЗа, помним ситуацию, когда людей переводили на ограниченные там, сокращенные смены, сокращенную рабочую неделю, ну, и так далее. Примеров очень много.
Ну, то там есть, это же гиганты... было из-за того, что компонентной базы не хватало, там электроника не поступала и что-то еще в этом роде, когда ковид-то был. Или нет? Или все-таки это из-за того, что автомобили не покупали? Вроде бы АвтоВАЗ лидер по количеству продаж в стране.
Нет, я сейчас немножко про другой аспект. Я про то, что гиганты, они более зависимы. Их вклад очень ощутим в ВВП, да, в саму цифру, в рост.
Ну, естественно,
но
да,
в то же самое время, как только прекратится поддержка, сократится где-то спрос, они становятся очень зависимыми, им приходится сокращать производство. Они не могут перейти на мелкосерийную сборку.
Так сказать, рынок и частные компании, они могут обеспечить гигантам стабильный заказ? Или все-таки это все равно государство, это инфраструктурные проекты, это ВПК, это там условно самолеты, какое-нибудь строение масштабное, то есть такие вещи. Все равно это с государством связано или нет?
Несомненно, вот такие вещи, как строительство, машиностроение, авиастроение, судостроение, они запускают огромное количество других отраслей и создают в них спрос. Вот. Насколько у нас существует вот эта элементная база, производство каких-то компонентов, каких-то деталей, насколько оно распределено. То есть, если мы вспомним пример, который вошел, наверное, в классику учебников экономических, это пример Toyota, как родилось вот это производство точно в срок, когда большой конвейер и много-много-много предприятий вокруг него, которые ежедневно подвозят маленькие партии деталей. Ну, то есть, если так кратко. Вот сложно оценить, насколько у нас в России экономика построена по такому принципу. Плюс еще сюда надо добавить не только тех, кто участвует в производственной цепочке гигантов, но еще нужно не забыть про сектор услуг. Это те же рестораны, те же магазины. Если мы сейчас откинем крупные сети, ну и пусть даже региональные сети, то количество магазинов у дома, на мой взгляд, сократилось. Ну вот я вот вижу это. Количество вакантных площадей арендных увеличилось. То есть первые этажи зданий много где имеют таблички «аренда». А если люди что-то открывают, не обязательно это кафе или ресторан, это какой-то небольшой там магазин, может быть, то часто случается, что быстро закрывается. Несколько месяцев, и бизнес прекращает свое существование. Более того, я сталкивался сам с ситуацией недоумения моего, когда арендуется офис, и в нем не разведен, например, интернет. Задается вопрос провайдеру, а зачем? Он говорит, а никто не заморачивался, потому что, ну, обычно через 2-3 месяца все съезжают. То есть и такой опыт был. Понимаете, и ну, мне кажется, что есть спад на рынке малого и микробизнеса. Вот еще очень важно тут понимать, что кроме малого есть еще микробизнес. Не все это понимают, там слушатели, например. У нас три, кроме крупных, еще слоя. То есть есть крупный, есть средний, есть малый, а есть микро. И вот этот микробизнес, он и в количестве предприятий очень большой, и он очень разнообразен.
Значит, прогнозирует Министерство экономического развития наращивание инвестиций вот за этот период на 6%. Во-первых, много это или мало, а во-вторых, говорится, что преимущественно они будут частными. Как бы вы оценили этот прогноз?
Мне вот очень сложно здесь прокомментировать, потому что я не очень понимаю, кто будет инвестировать. Предполагаю, что здесь ориентир на то, что те, кто раньше инвестировал в зарубежную экономику, сейчас либо находятся под санкциями и не могут этого делать. То есть это как частные лица, так и компании, которыми они владеют. А вот. Кроме того, они, например, могут это делать, но понимают риски, что завтра могут все отобрать. Поэтому они тоже будут опасаться в недружественных странах это делать, а в дружественных странах, которые мы так сейчас часто вот это вот делим, да, это друзья, это враги.
Нет, ну, но это официальные это... формулировки, там признаны правительством ряд стран недружественными, остальные, соответственно, в этот перечень не входят. Так что это не наша фантазия, это приняты документы, да.
Это я согласен, но просто вот эти вот недружественные страны, они же у нас относятся к развитым экономикам, соответственно, там развита инфраструктура, развита юридическая поддержка, то есть там инвестиционный вопрос отработан в деталях. Соответственно, в экономиках других развивающихся стран могут быть свои страновые какие-то риски, ну и вследствие этого они могут быть менее привлекательны, чем инвестиции в России. Поэтому, если говорить о вот таких прогнозах, ну, во-первых, я помню, вы спросили, много это или мало, это неплохо. Во-первых, рост это однозначно хорошо, а рост на 6% это, ну, я думаю, замечательно. Достигли ли мы этого роста? Ну, тут вопрос такой интересный. Главное, чтобы мы под рост не записали переход в российскую собственность иностранных предприятий. То есть, на мой взгляд, это, ну, как бы не совсем инвестиции, потому что инвестиции – это создание чего-то нового больше, а здесь, ну, как, да, как выкуп, выкуп. Все-таки есть хорошее российское слово – выкуп. Выкуп активов с дисконтом. Вот. А я сейчас не говорю, что это несправедливо.
Не, но никто говорю, же их не гонит, пусть работают. И
не создает сказать, новых рабочих мест. Это обеспечивает конечно поддержку.
Потому что речь-то связана с тем, что выходят люди, закрывают бизнес людей, на улицу выгоняют. А если ты хочешь работать, ну, и можешь, соответственно, твое правительство тебе разрешает это делать, то пусть и работают. Но вот тут, правда, действительно, вот этот случай о том, что зависло в наших, видимо, банках или каких-то структурах финансовых 18 миллиардов долларов прибыли компаний, которые вот из недружественных стран не могут их вывести. В частности, 2 миллиарда Райффайзена, который каким-то чудом удержался, единственный, похоже, из банков, да, а также там Филипп Моррис, Пепсико и ряд других компаний. Вот оцените, пожалуйста, эту ситуацию. Не дает правительство, приберегает для того, чтобы поменять на наши резервы, или как вообще к этому относиться?
Ну, я считаю, что это абсолютно правильные действия. Если компании, по сути, инициативно уходят с российского рынка, и при этом они хотят вывести еще и дивиденды, то есть они остаются, но частично остаются, не ведут какой-то деятельности, пользуются в том числе моментом. Не стоит забывать, что часть иностранных компаний ушла, часть осталась. Соответственно, те, кто остался, получили, ну, так можем назвать, тепличные условия. То есть они раньше конкурировали со своими же иностранными конкурентами, ну, тавтология, вот, на российском рынке. А потом этих иностранных других конкурентов не стало, они воспользовались. Я сейчас брендов не буду, но они сразу в голову приходят, да? Вот. Они воспользовались моментом, заняли эту нишу рынка, получили дополнительные прибыли и сейчас радостно их выведут из страны. Ну, на мой взгляд, это совершенно неправильно.
А как сделать так, чтобы это на нашу пользу было? То есть как-то пытаться их заставить вложить эти деньги здесь или как?
Ну, конечно, нужно стараться, чтобы они оставили эти деньги, чтобы их выводить было невыгодно.
Еще такой важный момент, я все пытаюсь в этом разобраться, надеюсь, что вы поможете. Многие связывают вот такое или иное применение бюджетного правила по сверхдоходам нефтяных, прежде всего, компаний с тем скачком или с тем ослаблением курса рубля, которое у нас летом произошло. Так вот, глава Минфина Антон Силуанов сказал, что готовы вернуться к обычным параметрам расчета, исходя из базовой цены на нефть $60 за баррель. А в этом году номинал использовался 8 триллионов рублей. Расскажите, пожалуйста, как это работает и что вообще нам, обычным гражданам, вот от этой ситуации нужно знать.
Ну, начну с конца. Просто возникнет дополнительный эффект на рынке. Будут покупаться доллары в случае, если стоимость нефти будет превышать $60 за баррель. Вот на избыточные доходы будут покупаться валюта и будет увеличиваться фонд национального благосостояние. Ну, по-моему, так сейчас, да, это работает. Но вопрос, какую мы валюту будем сейчас покупать, не очень понятно. Было бы нелогично покупать доллар, потому что мы от него в золотовалютных резервах вроде как избавились. Вот. И если покупать, то тогда покупать, наверное, золото или покупать какие-то международные вещи, что-то типа СВР, специальные права заимствования. Ой, не СВР, В общем, это вопрос международного валютного
фонда. ЗВР, наверное.
Да.
Нет, извините, я не совсем... Извините, что прерываю, не совсем понял. Вот компания, предположим, продает за рубеж свою нефть, да, она же получает в долларах, и насколько я понял, то, что вот свыше 60 за баррель, они должны эти доллары продать внутри страны, или не так, или я ошибаюсь в чем-то?
Нет, а у нас на эти деньги покупается наоборот валюта, вот это правило-то оно и было.
А откуда рубли берутся?
Ну вот, а рубли у нас берутся сейчас, потому что мы за рубли вообще все продаем, насколько там говорят. Там создают фунт.
А, понял. Значит, вот из излишка этих рублей конвертируется в валюту. А зачем это делать, если нам готовы платить в валюте там за нашу нефть, словно? Два раза-то зачем конвертировать, получается?
Ну, как мне это представляется, сейчас мне это сложно, да, оценить, все-таки я не занимаюсь торговлей нефтью.
Понял, вот, да.
Но предполагаю, что государству выплачиваются соответствующие там платежи. Вот. Потому что у нас же частные компании нефть продают, у нас же не государство ее продает, насколько мне помнится, да, там у нас государственных нефтяных компаний напрямую нет. У нас есть Роснефть, у нас есть Лукойл, у нас там есть Газпромнефть.
Ну, Газпром 51% государства.
Да, это все верно, но это же все равно не государственная компания. То есть, получается, это не государство продает, а продает юридическое лицо. Оно получает выручку. Соответственно, если она эту выручку может выплатить государству в виде дивидендов, да, либо она должна ее выплатить в виде налоговых каких-то поступлений, например, НДПИ, или в виде экспортных пошлин, соответственно, вот эти деньги, я так понимаю, государство и конвертирует в валюту. Вот. Просто оно конвертирует именно тогда, когда, соответственно, цена отсечки достигает 60 долларов за баррель. Именно в этом вся как бы история. А отменяли это именно для того, ну, в моем понимании, чтобы не покупать в России валюту, чтобы не увеличивать давление на рубль. Потому что все понимали, что давление на рубль однозначно будет.
У нас минутка еще есть. С вашей точки зрения, адекватные ли меры приняты после ослабления серьезного курса рубля?
Ну, ослабление курса рубля, оно имело два фактора. Во-первых, фактор, что росла, собственно, неопределенность на рынке. Люди хотели сразу купить валюту, ну, разными причинами обусловлено, наверное, низкой, в том числе ставкой и какими-то другими денежными там изменениями в экономике. Но если рост остановился, значит, меры были приняты как минимум правильные на текущий момент. Другой вопрос, если мы ожидали отскока вниз, он не произошел, здесь, наверное, ожидания наши обманулись. Но в целом я бы хотел сказать, что несмотря на то, что исторический доллар и курс доллара к рублю – это очень важный показатель для каждого из россиян, но реально жизнь наша не настолько сейчас зависима от этого показателя, а если она и зависит от него, то зачастую это создается искусственно.
Ну да, значимость падает, да. Вячеслав Белобжецкий, кандидат экономических наук, эксперт Московской городской организации «Опора России» в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Усин. Прервемся на несколько минут. Вас ожидает интересная информация, затем новости, а потом продолжим.